Часть первая. Природа сновидений. Тензин Вангел Ринпоче. Первое. Сновидение и реальность. Все мы видим сны, независимо от того, помним мы их или нет. Мы видим сны в младенчестве и продолжаем видеть их до самой смерти. Каждую ночь мы попадаем в неведомый мир. Мы можем оказаться самим собой или кем-то совсем другим. Можем встречать людей, которые нам знакомы или незнакомы, живы или умерли. Мы летаем, видим существ, не похожих на людей, переживаем блаженство, смеемся, плачем, испытываем ужас и восторг, меняем облик. Однако обычно мы уделяем этим удивительным переживаниям мало внимания. На Западе многие из тех, кто проявляет интерес к этим учениям, подходят к сновидениям с мерками, почерпнутыми из психологии, а потому, начиная увлекаться использованием снов в духовной жизни, обычно уделяют основное внимание содержанию и смыслу сновидений и редко исследуют природу самого сновидения. Когда же это происходит, такое исследование приводит нас к загадочным процессам, которые таятся в основе всего нашего бытия, а не только жизни в сновидениях. В практике сновидений первый шаг совсем простой. Нужно осознать те огромные возможности, которые сновидения открывают для нашего духовного пути. Обычно мы считаем сны чем-то нереальным, в противоположность реальной жизни наяву. Однако нет ничего реальнее сновидения. Это утверждение имеет смысл только в том случае, если вы понимаете, что обычная явь точно так же нереальна, как и сон. Тогда можно понять, что йога сновидений распространяется на все переживания, не только на ночные сны, но и на сны наяву. Второе. Как возникают переживания? Неведение. Все наши переживания, в том числе и сновидения, берут начало в неведении. На Западе такое утверждение может вызвать удивление. Поэтому давайте сначала разберемся, что подразумевается под неведением. Марикпа. В тибетской традиции проводится различие между двумя видами неведения – врожденным и обусловленным культурой. Врожденное неведение является основой сансары и отличительной чертой обычных существ. Это незнание своей истинной природы и истинной природы мира, а результат – то, что мы пребываем в плену заблуждений двойственного ума. Двойственность порождает противоположности и дихотомию. Она расчленяет нераздельное единство переживания на то и это, верное и неверное, ты и я. На основе такого умозрительного разделения у нас возникают предпочтения, которые проявляются как влечение и неприязнь, привычные реакции, образующие большую часть того, что мы отождествляем с собой. Мы хотим это, а не то. Верим в это, а не в то. Уважаем это и презираем то. Мы хотим удовольствий, покоя, богатства и славы и стараемся избежать страданий, бедности, тревог и позора. Мы хотим всего этого для себя и для тех, кого любим, а до других нам нет дела. Мы хотим иных ощущений, нежели те, которые у нас есть, или хотим удержать ощущения и не допустить неизбежных перемен, которые привели бы к его утрате. Есть и второй вид неведения, который обусловлен культурой. Он выражается в склонностях и запретах, которые укоренились в обществе и вошли в систему ценностей. Например, в Индии индуисты убеждены, что говядину есть нельзя, а свинину можно. Мусульмане убеждены, что допустимо есть говядину, а свинина для них запрещена. Тибетцы же едят и то, и другое. Кто же из них прав? Все они уверены, что правы. Разные убеждения исходят из предрассудков и поверий, которые являются частью культуры, а не из исконного знания. Еще один пример можно увидеть в философских разногласиях. Есть множество философских систем, которые расходятся в некоторых тонкостях. Хотя эти системы призваны помочь людям обрести мудрость, они порождают неведение, поскольку их последователи цепляются за двойственное понимание реальности. Это неизбежно происходит в любой умозрительной системе, поскольку оперирующий понятиями ум есть проявление неведения. Неведение, обусловленное культурой, развивается и сохраняется в традициях. Оно пронизывает любой обычай, любое мнение, любую систему ценностей и совокупность знаний. И отдельные люди, и общество в целом считают эти предпочтения настолько бесспорными, что принимают их за глаз здравого смысла или за предначертанный свыше закон. Вырастая, мы становимся сторонниками разнообразных убеждений, политических партий, систем врачевания, религий, представлений о том, как должен быть устроен мир. Мы оканчиваем начальную школу, среднюю школу, возможно, колледж, и в каком-то смысле каждый аттестат становится наградой за развитие все более утонченного неведения. Образование укрепляет привычку смотреть на мир сквозь особую призму. Можно стать специалистом по ошибочным взглядам, достичь больших успехов в этой области и общаться с другими такими же экспертами. Так бывает и в философии, где изучают сложные интеллектуальные системы, превращая ум в отточенный инструмент познания. Но пока мы не преодолеем врожденное неведение, все, что мы приобретаем, это усвоенные предрассудки, а не исконное знание. У нас развивается привязанность к самым ничтожным вещам, к определенному сорту мыла или к определенной прическе. Если взять более крупный масштаб, то мы создаем системы религии, политики, философии, психологии и науки. Но никто не рождается с убеждением, что нельзя есть говядину или свинину, или что одна философская система права, а другая заблуждается, или что одна религия истинная, а другая ложная. Все эти представления необходимо приобрести. Приверженность определенным ценностям – результат неведения, обусловленного культурой, но склонность усваивать ограниченные взгляды берет начало в двойственности, проявлении врожденного неведения. В этом нет ничего плохого, так уж повелось. Наши привязанности могут привести к войне, но они проявляются и как передовые технологии, и разные умения, которые приносят миру большую пользу. Пока мы не достигнем просветления, наш удел — двойственность, и это нормально. Тибетцы говорят, пока живешь в теле осла, наслаждайся вкусом травы. Иными словами, нужно ценить эту жизнь и наслаждаться ею, потому что она исполнена смысла и драгоценна сама по себе, а также потому, что это наша жизнь. Если мы не будем осмотрительны, то может случиться так, что учения станут лишь средством укрепления нашего неведения. Можно говорить, что стремиться получить ученую степень или ограничивать себя диетой вредно. Но суть вовсе не в этом. С таким же успехом можно говорить, что неведение — это плохо, или что обычная жизнь — всего-навсего сансарное заблуждение. На самом деле неведение — это просто омраченность сознания. Привязанность или отвращение к нему — все та же старая игра в двойственность, разыгрываемая в мире неведения. Можно убедиться, насколько глубоко она пронизывает все. Даже учения вынуждены иметь дело с двойственностью, например, поощрять стремление к добродетели и неприятие порока, парадоксально используя присущую неведению двойственность для преодоления того же неведения. Какое тонкое понимание необходимо развить, и как легко можно сбиться с пути. Вот зачем необходима практика. Чтобы иметь непосредственное переживание, а не изобретать очередную умозрительную систему, чтобы потом ее развивать и отстаивать. Когда смотришь на вещи с более высокой точки, различия между ними стираются. С точки зрения недвойственного знания, таких понятий, как важное и неважное, не существует. Действия и их результаты. Карма и кармические следы. Нас обусловливает культурное окружение, в котором мы живем. Но семена этой обусловленности мы носим с собой повсюду. В действительности все, что нам мешает, находится в нашем же уме. Мы виним в своих бедах внешний мир, сложившуюся ситуацию, и полагаем, что, имеемая возможность изменить обстоятельства, нам улыбнулось бы счастье. Но ситуация, в которой мы оказались, лишь вторичная причина нашего несчастья. Первичная же причина — это врожденное неведение и проистекающее от него желание, чтобы все было не таким, как оно есть. Скажем, мы решаем спастись от стрессов большого города и переезжаем на берег океана или в горы, или меняем отрезанность от мира и трудности сельской жизни на городскую суету. Такая перемена может быть хороша, потому что меняются вторичные причины, и можно обрести удовлетворенность. Но совсем ненадолго. Корень неудовлетворенности перебирается в новый дом вместе с нами, а из него вырастает новое недовольство, и скоро мы снова попадаем в пучину надежды и страха. Или мы можем думать, что будь у нас больше денег, лучший партнер, лучшее тело, образование или работа, мы могли бы стать счастливыми. Но мы знаем, что это не так. Богатые не застрахованы от бед, новый партнер нас так или иначе разочарует, тело состарится, новая работа надоест и так далее. Пока мы думаем, что можно найти причину несчастья во внешнем мире, нам удастся лишь на время удовлетворять свои желания. Если этого не понимать, ветры желаний будут гонять нас туда-сюда, и мы нигде не найдем покоя и удовлетворения. Направляемые кармой, мы постоянно сеем зерна грядущей кармической жатвы. Такое поведение не только отвлекает нас от духовного пути, но и не позволяет обрести удовлетворение и счастье в повседневной жизни. До тех пор, пока мы отождествляем себя с влечением и неприязнью пребывающего в движении ума, мы порождаем отрицательные эмоции, которые возникают из-за разрыва между желаемым и действительным. Поступки, совершаемые под влиянием этих эмоций, а к ним относятся почти все поступки, которые мы совершаем в повседневной жизни, оставляют кармические следы. Карма значит действие. Кармические следы — это результаты действий, которые хранятся в сознании и оказывают влияние на наше будущее. Можно отчасти понять кармические следы, если подойти к ним с позиции того, что на Западе называют тенденциями, присутствующими в бессознательном. Это наклонности, шаблоны внешнего и внутреннего поведения, укоренившиеся реакции, привычные умопостроения. Они диктуют наши эмоциональные отклики на ситуации и определяют интеллектуальное понимание, а также присущие нам эмоциональные привычки и умственные клише. Они создают и обусловливают все отклики, которые возникают у нас в ответ на любое переживание. Вот пример кармических следов на грубом уровне, хотя та же самая динамика действует даже на самых тонких и скрытых уровнях переживаний. Человек вырос в доме, где постоянно ссорятся. Проходит 30 или 40 лет с тех пор, как он покинул дом, и вот однажды, проходя по улице, он слышит, как люди бранятся. Этой же ночью ему снится сон, в котором он ссорится с женой. Проснувшись утром, он расстроен и замкнут. Жена замечает это и реагирует на его настроение, что раздражает его еще больше. Последовательность этих переживаний дает нам некоторое представление о кармических следах. В детстве этот человек реагировал на домашние ссоры страхом, злостью и обидой. Он ощущал отвращение к ссорам, что было вполне нормальной реакцией. И это отвращение оставило след в его сознании. По прошествии десятилетий он проходит по улице и слышит перебранку. Это вторичная причина, которая стимулировала старый кармический след, который ночью проявился в сновидении. Во сне человек реагирует на раздражение жены чувством злости и обиды. Этот отклик определяется кармическими следами, которые скопились в его сознании в детстве и, вероятно, с тех пор многократно усиливались. Когда во сне жена, которая целиком и полностью является проекцией ума спящего, раздражает его, он реагирует неприязненно, как и в ту пору, когда был ребенком. Неприязнь, которую он ощущает во сне, — это новое действие, создающее новое семя. Проснувшись, он не может отделаться от отрицательных эмоций, которые являются плодом прежней кармы, и ведет себя с женой отчужденно и замкнуто. Его жена еще больше усугубляет ситуацию, реагируя на основе собственных кармически предопределенных привычных склонностей. Ведет себя резко, отчужденно, виновато или подобострастно. И человек снова реагирует не лучшим образом, сея еще одно кармическое семя. Любая реакция на любую ситуацию, внешнюю или внутреннюю, наяву или во сне, которая коренится в увлечении или неприязни, оставляет в сознании след. Поскольку реакции диктует карма, эти реакции пожинают следующие кармические семена, которые диктуют дальнейшие реакции и так далее. Так карма умножает сама себя. Это и есть колесо сансары, бесконечный круговорот действий и реакций. Хотя этот пример акцентирует психологический уровень кармы, карма определяет все измерения бытия. В жизни человека она обусловливает эмоциональные и психические явления, а также восприятие и толкование бытия, функции организма и причинно-следственную динамику внешнего мира. Любая разновидность переживания, важного или незначительного, управляется кармой. Остающиеся в сознании кармические следы подобны семенам, и чтобы проявиться, им, как и семенам, нужны соответствующие условия. Как семенам, чтобы прорасти и дать побеги, необходимо определенное сочетание влаги, света, питательных веществ и тепла, так и кармические следы проявляются тогда, когда складывается подходящая ситуация. Те составляющие ситуации, которые способствуют проявлению кармы, называют вторичными причинами и условиями. Полезно думать о карме как о причинно-следственном процессе, потому что это помогает осознать, выбор, который мы делаем в ответ на любую ситуацию, внешнюю или внутреннюю, имеет свои последствия. Если мы по-настоящему поймем, что каждый кармический след есть семя грядущего кармически предопределенного действия, то сможем использовать это понимание, чтобы стараться не создавать дурных причин и, напротив, создавать условия, которые будут влиять на нашу жизнь благотворно. Или же, обладая нужным умением, можно предоставлять эмоциям самоосвобождаться по мере возникновения. В таком случае новая карма не рождается. Если мы реагируем на ситуацию дурными эмоциями, оставшийся в сознании след в конце концов созреет и окажет дурное влияние на другую жизненную ситуацию. Например, если кто-то на нас зол, и мы отвечаем гневом, то оставляем след, который увеличивает вероятность следующего проявления гнева, а также вероятность встречи с вторичными ситуациями, которые будут способствовать проявлению привычного гнева. В этом легко убедиться, если мы часто злимся сами или знаем человека, с которым это происходит. Злые люди постоянно попадают в ситуации, которые, казалось бы, играют на руку их злости, тогда как с добрыми людьми это случается реже. Внешние ситуации могут быть похожи, тогда как разные кармические склонности создают разные субъективные миры. Если эмоции проявляются бурно, это может повлечь тяжкие результаты и сильную реакцию. Гнев может вылиться в драку или какое-то разрушительное действие, которое причинит людям физический или эмоциональный ущерб. И это справедливо не только в случае гнева. Проявление страха тоже может вызвать у человека, который его переживает, сильнейший стресс, может отдалить его от людей и так далее. Нетрудно убедиться, что это ведет к возникновению отрицательных следов, которые неблаготворно скажутся в будущем. Если мы подавляем эмоцию, отрицательный след все равно возникает. Подавление – это проявление неприязни. Оно происходит, если мы внутренне напрягаемся, прячем что-то за дверь и запираем ее на замок, изгоняем часть своего переживания в темноту, где оно выжидает, питая скрытую вражду, пока подходящая вторичная причина не призовет его к действию. Это может проявиться очень по-разному. Например, если мы подавляем ревность кому-то, она может проявиться в виде эмоционального взрыва или выплеснуться резким суждением о людях, которым мы втайне ревнуем, даже если сами не признаемся себе в этой ревности. Такое суждение – тоже действие, основанное на неприязни, которое порождает семена дурной кармы. Благая карма. Вместо того, чтобы поддаться одной из таких дурных реакций, уступать в своем поведении кармической склонности или подавлять ее, можно на миг остановиться, посовещаться с собой и предпочесть использовать противоядие от данной отрицательной эмоции. Если кто-то на нас зол, и в нас тоже закипает гнев, противоядием станет сострадание. Поначалу его использование может показаться вымученным и неискренним, но если мы осознаем, что человек, который нас раздражает, является игрушкой собственных обстоятельств, а потом поймем, что он страдает сужением сознания, поскольку попал в ловушку собственной дурной кармы, то ощутим сострадание и сможем начать избавляться от своих дурных реакций. Делая это, мы начинаем изменять свое будущее в положительную сторону. Этот новый отклик, все еще основанный на желании, в данном случае на желании добра, покоя или духовного роста, создает благой кармический след. Мы посеяли зерно сострадания. Когда мы столкнемся с гневом в следующий раз, есть немного больше вероятности, что мы отреагируем на него состраданием, и такой отклик гораздо приятнее и просторнее, чем узость защищающего себя гнева. Так практика добра все больше приучает нас по-иному реагировать на мир, и мы обнаружим, что стали, к примеру, встречать все меньше гнева, как внешнего, так и внутреннего. Если мы продолжим эту практику, сострадание будет в конце концов возникать самопроизвольно и без всяких усилий с нашей стороны. Используя понимание закона кармы, мы сможем приучить свое сознание использовать все переживания, даже самые личные и мимолетные грезы, для укрепления своей духовной практики. Освобождение эмоций. Лучший отклик на отрицательные эмоции – предоставить им самоосвободиться, пребывая в недвойственном осознавании, свободном от влечения и неприязни. Если мы умеем это делать, эмоция минует, как летящая в небе птица, от нее не остается никакого следа. Эмоция возникает, а потом самопроизвольно растворяется в пустоте. В этом случае кармическое семя проявляется в виде эмоции или мысли, или телесного ощущения, или побуждения к конкретному поведению. Но поскольку мы не отвечаем влечением или неприязнью, семя грядущей кармы не создается. Каждый раз, когда мы позволяем, скажем, зависти возникнуть и раствориться в осознавании, не попадаясь в ловушку этого чувства и не стараясь его подавить, наша кармическая склонность к зависти ослабевает. Нет нового действия, которое могло бы ее укрепить. Освобождая эмоции таким образом, мы подрубаем корень кармы. Это все равно, что сжечь кармические семена раньше, чем им удалось вырасти в беды. Вы можете спросить, почему лучше освобождать эмоции, чем создавать благую карму? Дело в том, что действие всех кармических следов направлено на то, чтобы ограничить нас, свести к определенной личности, тогда как цель пути – полное освобождение от любой обусловленности. Это не значит, что как только человек освободится, все благие качества, такие как сострадание, перестают существовать. Они остаются. Но больше не повинуясь кармическим склонностям, мы можем ясно видеть ситуацию и реагировать на нее спонтанно и правильно, а не бросаться из одной крайности в другую. Относительное сострадание, проистекающее от положительных кармических склонностей, вещь очень хорошая. Но еще лучше абсолютное сострадание, которое у человека, освободившегося от кармической зависимости, возникает без усилий и изъянов. Оно шире, просторнее, действеннее и к тому же свободно от заблуждений двойственности. Хотя предоставить эмоциям возможность самоосвободиться наилучший отклик, его трудно осуществить, пока наша практика не станет совершенной и устойчивой. Но какой бы она ни была сейчас, каждый из нас волен остановиться на миг, когда возникнет эмоция, свериться с собой и выбрать действие, которое было бы максимально уместным. Все мы можем научиться притуплять силу импульса, кармической привычки. Можно использовать процесс рассуждения, напоминая себе, что эмоция, которую мы ощущаем, лишь плод предшествующих кармических следов. Тогда нам удастся уже не так прочно отождествлять себя с эмоцией или точкой зрения и избавиться от своей оборонительной позиции. По мере того, как узел эмоций ослабевает, наша личность становится менее напряженной и более просторной. мы можем выбирать более удачный отклик, зароняя семена благой кармы. Опять же, важно делать это, не подавляя эмоции. Зарождая сострадание, следует расслабиться, вместо того, чтобы жестко подавлять в себе гнев, пытаясь создавать благие мысли. Цель духовного пути – не только принести благо в далеком будущем или в следующей жизни. Упражняясь в том, чтобы реагировать на ситуации более осознанно, мы изменяем кармические следы и развиваем качества, обеспечивающие благие перемены в жизни, которую мы ведем сейчас. Все яснее убеждаясь, что каждое переживание, каким бы личным и незначительным оно ни было, имеет следствие, мы можем использовать это понимание для того, чтобы изменить свою жизнь и свои сны. Омраченность сознания. Кармические следы остаются с нами как психические остатки действий, совершенных с влечением или неприязнью. Это омрачение сознания, хранящееся в сознании, основе человека, которое по-тибетски называется кунжи намше. Хотя о нем говорят как о вместилище, на самом деле кунжи намше равнозначно омраченности сознания. Если нет омрачений сознания, нет и кунжи намше. Это не предмет и не место. Это динамика, лежащая в основе формирования двойственного переживания. Оно так же невещественно, как собрание привычек, и так же сильно, как привычки, которые позволяют языку иметь смысл, образом превращаться в предметы, а жизни казаться чем-то значимым, что мы можем направлять и понимать. Говоря о кунжи намше, часто используют метафору хранилища или сокровищницы, которую невозможно разрушить. Можно представить, что в кунжи намше хранится собрание шаблонов или схем. Это грамматика переживания, на которую оказывает большее или меньшее влияние каждое действие, которое мы выполняем на внешнем или внутреннем уровне, физически или мысленно. Пока в сознании человека существуют привычные склонности, существует и кунжи намше. Когда человек умирает и тело распадается, с кунжи намше этого не происходит. Кармические следы сохраняются в сознании до тех пор, пока не очистятся. Когда же они полностью очистятся, кунжи намше перестает существовать, а человек становится Буддой. Кармические следы и сновидения. В сансаре все переживания определяются кармическими следами. Настроение, мысли, чувства, мысленные образы, впечатления, инстинктивные реакции, подсказки здравого смысла и даже наше самоощущение – всем этим управляет деятельность кармы. Например, вы проснулись в угнетенном настроении. Вы завтракаете, все казалось бы в порядке, и все же вы ощущаете необъяснимую подавленность. Это можно объяснить созреванием кармы. Причины и условия сошлись таким образом, что проявилась депрессия. Может существовать сотни причин для того, чтобы такой упадок духа случился именно в это утро. И проявиться он может множеством разных способов. Он может проявиться и ночью, как сновидение. В сновидении кармические следы проявляются в сознании нескованным рассудком, который зачастую заставляет нас отмахиваться от чувства или мысленного образа, сочтя его несущественным. Этот процесс можно объяснить так. Днем сознание озаряет чувство, и мы воспринимаем мир, сплетая отдельные чувственные и психические впечатления в осмысленное целое своей жизни. Ночью сознание покидает чувства и покоится в своей основе. Сумеем мы, благодаря практике, достичь устойчивого состояния присутствия, сопровождаемого переживанием пустой, светоносной природы ума. Мы бы осознавали эту чистую и ясную осознанность и пребывали в ней. Но для большинства из нас сознание озаряет лишь омрачение, кармические следы, и они проявляются как сновидения. Кармические следы похожи на фотоснимки, которые мы делаем с каждого своего переживания. Любую реакцию влечения или неприязни, направленную на любое переживание, воспоминание, чувство, впечатление или мысль, можно сравнить со съемкой. В темноте сна мы проявляем пленку. Какие именно образы проявятся конкретной ночью, зависит от вторичных условий, которые нам недавно встретились. Некоторые образы или следы глубоко въедаются в нас, благодаря сильной реакции, тогда как другие, являющиеся результатом поверхностных впечатлений, оставляют лишь слабый отпечаток. Наше сознание, как луч проектора, озаряет следы, которые были затронуты, и они проявляются в виде образов и переживаний сновидения. Мы соединяем их, как кадры кинопленки. Именно так работает наша психика, чтобы получить нечто осмысленное, и результатом становится сюжет, созданный из обусловленных склонностей и привычных лиц – сновидения. Тот же самый процесс постоянно происходит и наяву, создавая то, что мы обычно считаем собственным опытом. Его движущие силы легче понять во сне, потому что там их можно наблюдать свободными от ограничений материального мира и рассудочного сознания. Хотя днем мы продолжаем участвовать все в том же процессе создания сновидений, мы проецируем внутреннюю деятельность ума на внешний мир и считаем свои ощущения реальными и внешними по отношению к собственному уму. В йоге сновидений такое понимание кармы используется для того, чтобы заставить ум по-иному реагировать на переживания, создавая новые кармические следы, из которых возникают сновидения, больше способствующие духовной практике. Дело здесь не в принуждении, не в сознании, которое, действуя с позиции силы, подавляет бессознательное. Йога сновидений опирается на все возрастающую осознанность и интуицию, которые позволяют нам делать правильный выбор. Понимание динамической структуры опыта и последствий поступков ведет к осознанию того, что каждое переживание, каким бы оно ни было, предоставляет благоприятную возможность для духовной практики. Практика сновидений также дает нам метод, позволяющий в снах сжигать семена грядущей кармы. Сохраняя присутствие в сновидениях, мы предоставляем кармическим семенам самоосвобождаться по мере возникновения, так что впредь они больше не будут проявляться в нашей жизни как неблагоприятные состояния. Как и в жизни наяву, это может происходить только в том случае, если мы умеем пребывать в недвойственной осознанности Ригпа, ясного света ума. Если для нас это недоступно, мы можем хотя бы развивать склонности для того, чтобы даже в сновидениях выбирать благое с духовной точки зрения поведение, пока не сумеем полностью преодолеть предпочтение и двойственность. В конце концов, когда мы настолько очистим омрачение, что их не останется совсем, не будет больше пленки, скрытых кармических влияний, которые придают цвет и форму свету нашего сознания. Поскольку кармические следы — это корни сновидений, после того, как они полностью исчерпаны, остается только чистый свет осознанности. Нет ни фильма, ни сюжета, ни сновидения, ни того, кто его видит. Только сияющая изначальная природа, которая и является абсолютной реальностью. Вот почему просветление кладет конец сновидениям, и его называют пробуждением. Шесть миров сансарного бытия. Согласно учениям, существует шесть миров бытия, лок, в которых обитают все пребывающие в заблуждении существа. Это миры богов, полубогов, людей, животных, голодных духов и обитателей ада. В сущности, эти шесть миров есть шесть измерений сознания, шесть измерений возможных переживаний. В каждом из нас они проявляются как шесть отрицательных эмоций: гнев, алчность, неведение, ревность, гордость и блаженная рассеянность. Блаженная рассеянность — это эмоциональное состояние, в котором пять остальных эмоций присутствуют в равной мере, пребывая в гармоничном равновесии. Разумеется, эти шесть миров не только разновидности эмоционального переживания, но и подлинные миры, в которых существа рождаются, как мы родились в мире людей, а лев — в мире животных. Каждый мир можно рассматривать как спектр переживаний. Так, например, диапазон мира ада охватывает как внутренние эмоциональные переживания гнева и ненависти, так и поведение, коренящееся в гневе, раздоры и войны, и учреждения, предрассудки и предубеждения, основанные на гневе, армии, расовая ненависть и нетерпимость, и подлинный мир, в котором живут существа. Все измерение переживаний в целом, от человеческих эмоций до подлинного мира, называется ад. Эти миры, как и сны, есть проявление кармических следов. Но когда речь идет о мирах, кармические следы бывают коллективными, а не индивидуальными. Поскольку карма здесь коллективная, существа каждого измерения обитают в одном и том же мире и имеют одинаковые переживания, как мы с вами имеем одинаковые переживания с другими людьми. Благодаря коллективной карме создаются тела, чувства и умственные способности, которые позволяют существам делить общие возможности и разновидности переживаний, делая другие виды переживаний недоступными. Например, все собаки могут слышать звуки, недоступные человеку, а люди понимают речь, что недоступно собаке. Хотя эти миры выглядят так же отчетливо и конкретно, как видится нам наш мир, на самом деле они призрачны и невещественны. Они пронизывают друг друга, и мы связаны с каждым из них. Мы несем в себе семена перерождения в других мирах, и, испытывая различные эмоции, приобщаемся к качествам и страданиям, преобладающим в других мирах. Например, когда нас охватывает себелюбивая гордость или злая зависть, мы испытываем переживания, характерные для мира полубогов. В натуре некоторых людей преобладает качество какого-то одного измерения – животных, голодных духов, богов или полубогов. Оно является основной чертой характера, и его можно узнать по тому, как эти люди разговаривают, ходят, общаются. Среди наших знакомых могут быть люди, которые кажутся вечными пленниками мира голодных духов. Им всегда мало, они всегда жаждут большего – от друзей, от окружающих, от жизни, но никогда не насыщаются. Или, быть может, нам знаком человек, похожий на обитателя ада, злой, вспыльчивый, неистовый, мятежный. Но чаще людям свойственно сочетать в характере черты всех измерений сразу. Когда эти измерения сознания проявляются в эмоциях, становится очевидно, насколько они универсальны. Например, ревность известна любой культуре. Внешне ревность может выражаться по-разному, поскольку проявление эмоций – это средство общения, язык жестов, определяемый как биологией, так и культурой, а культура тяготеет к переменным величинам. Но чувство ревности везде одинаково. В боннском и буддийском учениях эту универсальность объясняют и соотносят с реальностью шести миров. Не следует думать, что список эмоций исчерпывается шестью отрицательными эмоциями. Бесполезно обсуждать, к какому миру можно отнести печаль и страх. Страх может присутствовать в любом из миров, равно как и печаль или гнев, ревность или любовь. Хотя отрицательные эмоции – это эмоциональные переживания, которые мы испытываем, а также эмоциональные переживания, характерные для того или иного мира, они еще и ключевые слова, выражающие все измерение переживания, весь спектр от личного эмоционального переживания до подлинных миров. И каждое из этих измерений охватывает широкие возможности переживаний, в том числе разнообразных эмоциональных переживаний. Эти шесть качеств сознания называют путями, потому что они куда-то ведут. Они приводят нас туда, где мы родимся снова, а также в разные миры переживаний этой жизни. Если существо отождествляет себя с одной из отрицательных эмоций или одержимо ею, это влечет за собой конкретные результаты. Именно так обычно действует карма. Например, чтобы родиться человеком, необходимо в прошлой жизни строго соблюдать правила нравственности. Даже в массовой культуре по этому поводу есть мнение, что настоящий человек – тот, кто созрел для любви к ближним и заботе о них. Если нашей жизни свойственны такие отрицательные эмоции, как ненависть или злоба, мы получим иной результат – рождение в аду. Это может произойти и в буквальном смысле, то есть существо родится в измерении ада, и в психологическом. Связь с измерением ненависти порождает переживания, которые мы даже в этой жизни называем адскими. Разумеется, это не значит, что все люди стараются избегать таких переживаний. Карма может так настойчиво вести человека в измерение того или иного переживания, что отрицательная эмоция становится привлекательной. Если воспринимать ненависть, убийство и войну как потеху, можно ощутить вкус ко всему этому. Мы говорим, война — это ад. Тем не менее, многих война притягивает. Кроме того, наша предрасположенность к тому или иному измерению может определяться культурой. Например, если в нашем обществе беспощадный воин считается героем, подобная романтика может нас увлечь. Это пример неведения, обусловленного культурой, о котором упоминалось выше. Хотя западному человеку может показаться, что шесть миров принадлежат к области фантастики, их проявление можно заметить в наших переживаниях, снах и яви, а также в жизни окружающих нас людей. Скажем, порой мы ощущаем растерянность. Нам удается справляться с заведенным распорядком жизни, но смысл ее от нас ускользает. Смысл исчез не потому, что мы освободились, а потому, что нам недостает понимания. Нам снится, что мы попали в грязь, в темное помещение или на улицу, где нет указателей. Мы оказываемся в комнате, из которой нет выхода или не уверены, в каком направлении нужно идти. Такие сны могут быть проявлениями неведения, мира животных. Оно отличается от врожденного неведения и представляет собой тупость, недостаток ума. Предаваясь блаженной рассеянности, переживая призрачные периоды неги и счастья, мы ощущаем проблески мира богов. Но такое время неизбежно заканчивается. А пока оно длится, наше осознавание всегда бывает сужено. Мы вынуждены скользить по поверхности, избегая слишком глубоко проникать в то, что происходит вокруг, избегая осознавать окружающие нас страдания. Хорошо наслаждаться счастливыми временами. Но если мы не практикуем, если не продолжаем освобождаться от ошибочной и ограничивающей нас привычки отождествлять себя с тем, чем мы не являемся, то в конце концов минуем период счастья и попадем в гораздо более трудное положение, к которому окажемся не готовы и где, скорее всего, станем добычей страдания. Так, вернувшись домой после вечеринки или очень приятного дня, мы зачастую испытываем эмоциональный спад или подавленность. Или, бывает, выйдя на работу после удачного уикенда, мы ощущаем разочарование. У всех у нас бывают периоды, когда мы переживаем состояние различных миров, отдыхая или прогуливаясь с друзьями, счастье богов, видя то, что нам хотелось бы заполучить, приступ алчности, а иногда страдания уязвленной гордости, муки ревности, адские терзания злобы и ненависти, тупость и растерянность неведения. Мы часто и без труда перемещаемся между переживаниями, свойственными различным мирам. Всем нам знакомо ощущение счастья, сопутствующее миру богов. Солнце сияет, люди кажутся красивыми, мы нравимся себе. Потом мы узнаем плохую новость, или друг говорит нам что-то обидное, и вдруг сам мир становится другим. Смех кажется пустым, небо холодным и безразличным, окружающие уже не выглядят привлекательными, и мы перестаем себе нравиться. Мы перешли в другое измерение переживания, и мир изменился вместе с нами. Так и существа других миров постоянно связаны со всеми мирами. И кот, и полубог могут проявлять гнев, ревность, эмоциональный голод и так далее. Пребывая в сновидениях, мы тоже испытываем переживания шести миров. Шесть отрицательных эмоций не только определяют характер переживаний наяву, но и порождают настроение и содержание сновидений. Сны могут быть бесконечно разными, но все кармические сны связаны с одним из шести измерений или с несколькими. Приведу краткое описание каждого из шести миров. Традиционно они выглядят как описание мест и существ, которые их населяют. Например, существует 18 адов, 9 горячих и 9 холодных. Все детали традиционных описаний имеют свой смысл. Но мы сосредоточимся на том, какие переживания соответствуют каждому миру здесь, в этой жизни. Связь с каждым измерением переживания происходит на уровне энергии и осуществляется через энергетические центры, чакры, тела. Их местоположение даны ниже. Чакры играют важную роль во многих практиках, в частности, в йоге сновидений. Мир ада. Коренная эмоция мира ада – гнев. Когда проявляются кармические следы гнева, они могут выражаться по-разному. Это может быть неприязнь, напряженность, отвращение, осуждение, ссора, насилие. Гнев – причина многих разрушительных войн. Из-за него каждый день умирает множество людей. Тем не менее, гнев никогда не решает проблем. Когда нас одолевает гнев, мы теряем самоконтроль и самосознание. Когда мы одержимы или ослеплены ненавистью, насилием и злобой, то пребываем в мире ада. Энергетические центры гнева находятся на подошвах. Противоядие гневу – чистая, ничем не обусловленная любовь, которая возникает от ничем не обусловленного «я». Традиционно считают, что ады делятся на 9 горячих и 9 холодных. Их обитатели испытывают безмерные страдания. Они умирают от мук и сразу же возвращаются к жизни, и все это повторяется снова и снова. Мир богов, дев, основная эмоция – блаженная рассеянность, чакра – головная. Мир полубогов, асур, основная эмоция – зависть, чакра – горловая. Мир людей, основная эмоция – ревность, чакра – сердечная. Мир животных, основная эмоция – неведение, чакра – пупочная. Мир голодных духов, прет, основная эмоция – алчность, чакра половых органов. Мир ада, основная эмоция – ненависть, чакра на подошвах. Мир голодных духов. Коренная эмоция мира голодных духов, прет, алчность. Алчность возникает как чувство неумеренного голода, который невозможно насытить. Пытаться утолить алчность – все равно, что пить соленую воду, когда мучает жажда. Одержимые алчностью, мы ищем удовлетворение вовне, а не внутри, но никогда не можем заполнить пустоту, от которой стремимся избавиться. Истинная суть жажды, которая нас терзает, — жажда постичь свою истинную природу. Алчность связана с плотским желанием. Ее энергетический центр — чакра, расположенная позади половых органов. Щедрость, умение от души отдавать то, что необходимо другим, развязывает тугой узел алчности. Традиция изображает прет как существ с огромным, вечно пустым брюхом, крошечным ртом и очень тонким горлом. Одни обитают в высохшей местности, где сотни лет никто даже не слышал о воде. Другие могут находить пищу и питье, но стоит крошечному рту проглотить хоть каплю, как пища воспламеняется в желудке, причиняя жесточайшую боль. Прет терзают разные муки, и все они – следствие скупости и препятствования щедрости других. Мир животных. Корень мира животных – неведение. Оно переживается как чувство растерянности, тупости, неуверенности или непонимания. Многие люди ощущают мрак и печаль, источник которых – подобное неведение. Они испытывают какую-то потребность, но даже не знают, чего хотят или что делать, чтобы получить удовлетворение. На Западе человека часто считают счастливым, если он постоянно занят делами. Но даже самый деловой человек может оставаться во власти неведения, если он не знает своей истинной природы. Чакра, связанная с неведением, находится на уровне пупка. Противоядие от неведения – знание, которое мы обретаем, обращаясь внутрь и постигая свое истинное «я». Обитатели мира животных окутаны тьмой неведения. Звери живут в страхе, потому что им постоянно угрожают их собратья и люди. Даже крупных зверей мучают насекомые, которые прогрызают ходы под кожей и питаются их плотью. Домашних животных доят, кастрируют, навьючивают, продевают им в ноздри железные кольца, ездят на них верхом и держат в неволе. Животным знакомо чувство страдания и удовольствия, но ими владеет неведение, мешающее увидеть за обстоятельствами истинную природу. Мир людей. Коренная эмоция мира людей — ревность. Когда нами владеет ревность, мы хотим удержать и не отдать никому то, что имеем. Идею, вещь, связь. Мы видим источник счастья в чем-то внешнем, и от этого все больше возрастает наша привязанность к объекту желания. Ревность соотносится с сердечным центром. Противоядие от ревности — полная открытость сердца, возникающая после того, как мы обратимся к своей истинной природе. Увидеть страдания своего собственного мира нетрудно. Наш удел — рождение, болезни и смерть. Из-за постоянных перемен нас преследуют утраты. Заполучив предмет своих желаний, мы стараемся его удержать, но в конце концов непременно теряем. Вместо того, чтобы радоваться счастью других, мы часто становимся добычей зависти и ревности. Несмотря на то, что рождение в мире людей считается величайшей удачей, поскольку у нас есть шанс слушать и практиковать учение, только мизерной части человеческого рода удается найти эту великую возможность и воспользоваться ею. Мир полубогов. Главная беда мира полубогов, асур, — гордость. Гордость — это чувство, связанное с достижением, а зачастую также с территорией. Одна из причин войн — именно гордость людей и народов, которые убеждены, что могут решить проблемы других. Скрытая разновидность гордости проявляется и в тех случаях, когда мы считаем, что в чем-то — это может быть способность или черта характера — уступаем другим. Такое вывернутое наизнанку себелюбие отдаляет нас от окружающих. Гордость соотносится с горловой чакрой. Она часто проявляется в злобных выходках, а противоядие от нее — полный покой и смирение, которые возникают, когда мы пребываем в своей истинной природе. Асуры наслаждаются счастьем и богатством, но склонны к гневу и зависти. Они постоянно сражаются между собой, но самые большие страдания обрушиваются на них, когда они объявляют войну богам, чье богатство еще больше. Боги сильнее асур, и убить их очень трудно. В войнах они всегда побеждают, тогда как асурам остается страдать от мук уязвленной гордости и зависти. В итоге они чувствуют себя ущемленными, и это заставляет их снова и снова затевать тщетные войны. Мир богов. Корень мира богов — блаженная рассеянность. В этом измерении пять отрицательных эмоций присутствуют в равной мере. Они уравновешены, как пять гармоничных голосов в хоре. Боги погружены в дурман ленивой неги и себелюбивого блаженства. Их жизнь, которая длится целую кальпу, полна изобилия и безмятежна. Все их нужды удовлетворены, а желания исполнены. Как и некоторые люди и целые страны, боги поглощены наслаждениями и погоней за наслаждениями. Их переживания не опираются на чувство реальности. Предаваясь бессмысленным развлечениям и удовольствиям, они пребывают в рассеянности и не ступают на путь к освобождению. Но, в конце концов, кармические причины жизни в мире богов исчерпываются, а вместе с ними меняется и ситуация. Когда приближается смерть, друзья и приятели покидают умирающего бога, ибо не в силах вынести свидетельство собственной бренности. Некогда совершенное тело стареет и увядает. Период счастья подходит к концу. Божественным зрением Бог может увидеть обстановку мира страдания, в котором он обречен родиться, поэтому страдания грядущей жизни начинаются еще перед смертью. Мир богов соотносится с головной чакрой. Противоядие себелюбивому счастью богов — всеобъемлющее сострадание, которое самопроизвольно возникает при осознании реальности, лежащей в основе собственного «я» и окружающего мира. Почему эмоции называют отрицательными? На Западе многие тревожатся, слыша, что эмоции называют отрицательными. Но дело не в том, что эмоции не хороши сами по себе. Все эмоции помогают нам выжить и необходимы для создания полного спектра человеческих переживаний, в которые входят и такие чувства, как привязанность, гнев, гордость, ревность и так далее. Без этих эмоций жизнь не была бы полной. А отрицательны эмоции, потому что мы попадаем в их сети и теряем связь с глубинными аспектами собственного «я». Они становятся отрицательными, если мы реагируем на них влечением или неприязнью, потому что из-за этого наша личность, наше сознание сужаются, становятся ограниченными. Тогда мы сеем семена будущих неблагоприятных условий, которые и в этой жизни, и в следующих замыкают нас в мирах страдания, где доступ к духовному пути может быть затруднен. Такой результат нельзя назвать хорошим, особенно если сравнивать его с более широкими возможностями для развития личности. В первую очередь, с освобождением от любых вымышленных и ограниченных представлений о личности. Вот почему так важно видеть в мирах не просто эмоции, а 6 измерений сознания и переживания. У разных народов к эмоциям подходят по-разному. Например, страх и печаль не часто упоминаются в учениях, хотя ими окрашено большинство переживаний сансары. Понятие «ненависть к себе» чуждо тибетцам, у которых нет слов, чтобы его обозначить. Когда я был в Финляндии, многие говорили мне о депрессии. А в Италии, где я перед тем побывал, о депрессии упоминали очень редко. Климат, религия, традиции и система духовных ценностей – от всего этого очень зависим мы сами и наши переживания. Но механизм, благодаря которому мы оказываемся в западне, всегда одинаков. Влечение и неприязнь, проекции ума и основанное на двойственности взаимодействие с тем, что мы проецируем. Именно эта сторона эмоционального переживания является отрицательной. Сумей мы по-настоящему понять и пережить пустотную природу реальности, не было бы никакого влечения, а значит и более грубой разновидности эмоций. Но мы, не ведая об истинной природе явлений, цепляемся за проекции ума так, будто они реальны. У нас развивается двойственная связь с иллюзиями. Мы проявляем по отношению к ним гнев или алчность или какие-то другие эмоциональные реакции. В абсолютной реальности нет отдельной сущности, которая была бы мишенью гнева или объектом какой-либо эмоции. Для гнева нет никаких причин. Мы сами одновременно создаем сюжет, проекции и гнев. На Западе психологи зачастую используют понимание эмоций, чтобы облегчить людям жизнь в сансаре. Это хорошо, но у тибетских учений другая цель. Для них важно понять эмоции, чтобы освободиться от ограничений и ошибочных взглядов, которых мы придерживаемся из-за эмоциональной привязанности. И снова, это не значит, что эмоции вредны сами по себе. Они вредны до тех пор, пока мы цепляемся за них или бежим от них. Третье. Энергетическое тело. Все переживания наяву и в сновидениях имеют энергетическую основу. Тибетское название этой жизненной энергии — лунг. Но на Западе она больше известна под санскритским именем прана. Основу любого переживания составляет конкретное сочетание разных причин и следствий. Если мы сумеем понять, как и по какой причине возникает то или иное переживание, и выявить его движущие силы, психические, материальные и энергетические, то сможем воспроизводить переживания или изменять их. Это позволит нам создавать переживания, которые способствуют духовной практике, и избегать тех, которые ей вредят. Каналы и прана. В обыденной жизни мы безотчетно придаем телу разные положения. Желая расслабиться и побеседовать с друзьями, мы идем в комнату, где стоят удобные кресла или диваны. Такая обстановка усиливает ощущение покоя и отдыха и располагает к приятной беседе. Если же нам предстоит оживленная деловая дискуссия, мы пойдем в офис, где стулья заставят нас сидеть прямо и не расслабляться. Эта обстановка больше способствует бизнесу и творческой инициативе. Если нам хочется отдохнуть в тишине, можно выйти на крыльцо и сесть в шезлонг, поставленный так, чтобы наслаждаться пейзажем и свежим воздухом. Устав, мы отправляемся в спальню и принимаем совсем другую позу, чтобы вызвать сон. Во время различных медитационных практик мы тоже принимаем разные позы, чтобы изменить направление потока праны в теле и открыть энергетические центры или чакры. При этом мы работаем с каналами ЦА, которые являются проводниками энергии в организме. Попутно у нас возникают разнообразные переживания. Такой же принцип лежит в основе йоги. Сознательно регулируя поток энергии в теле, можно достичь успехов в медитации легче и быстрее, чем полагаясь исключительно на ум, а также устранить некоторые препятствия в практике. Если не овладеть праной и ее течением в теле, ум может погрязнуть в собственных процессах. Каналы, прана и чакры имеют отношение не только к жизни, но и к смерти. Большинство мистических переживаний, как и переживания в промежуточном состоянии после смерти, являются следствием открытия и закрытия энергетических центров. Во многих книгах, посвященных явлениям на пороге смерти, описываются различные цвета и видения, которые переживают люди по мере развития процесса умирания. Согласно тибетской традиции, эти явления связаны с движением праны. Каналы соотносятся с различными элементами, и когда в процессе смерти элементы растворяются, по мере распада каналов высвобождающаяся энергия проявляется в переживаниях в виде света и цвета. В учениях очень подробно описывается, какого цвета свет соответствует растворению каждого канала, где он находится в теле и с какой эмоцией связан. В том, как именно являются эти цвета умирающим, есть существенные различия, потому что они связаны с отрицательными эмоциональными аспектами сознания и с положительными, которые являются аспектами мудрости. В момент смерти обычный человек переживает эмоции, и главенствующая эмоция определяет то, какие света и цвета проявляются. Часто сначала возникает только видение света разных цветов, в котором преобладает какой-то один цвет. Но могут преобладать и несколько цветов, или присутствовать сочетание многих цветов. Потом из света начинают складываться различные образы, как это бывает в снах. Дома, замки, мандалы, люди, божества, почти все что угодно. Умирая, мы можем воспринимать эти видения либо как реально существующие сансарные объекты, и тогда наша реакция на них будет определять путь к следующему рождению, или как медитативное переживание, которое дает нам возможность освободиться или, по меньшей мере, сознательно повлиять на следующее рождение так, чтобы оно стало благим. Каналы ЦА. В теле есть много разных каналов. Более грубые каналы известны нам из анатомии. Изучая ее, мы узнаем о кровеносных сосудах, циркуляции лимфы, нервной системе и так далее. Есть и каналы, используемые в иглотерапии. Это проводники более вещественных видов праны. В йоге сновидений мы имеем дело с еще более тонкой психической энергией, которая лежит в основе как мудрости, так и отрицательных эмоций. Каналы, проводящие эту чрезвычайно тонкую энергию, не могут располагаться в материальном измерении, но мы можем их обнаружить. Главных каналов три. Они пронизывают 6 главных чакр. От 6 чакр отходят 360 боковых каналов и распространяются по телу. Что касается 3 главных каналов, то у женщин правый канал красный, левый белый, а центральный синий. У мужчин правый канал белый, а левый красный. 3 главных канала соединяются сантиметров на 10 ниже пупка. 2 боковых канала диаметром с карандаш поднимаются по обе стороны позвоночника, перед ним, проходят через головной мозг, наверху изгибаются, следуя форме черепа, и соединяются с ноздрями. Центральный канал поднимается вертикально между ними, перед позвоночником. Он диаметром со стебель тростника. Начиная с уровня сердца, он слегка расширяется кверху, доходит до макушки и там заканчивается. Каналы. Белый канал, правый у мужчин, левый у женщин. Это канал, по которому происходит движение энергии отрицательных эмоций. Иногда его называют каналом метода. Красный канал, левый у мужчин, правый у женщин, проводник благих энергий или энергий мудрости. Поэтому, выполняя практику сновидений, мужчины спят на правом боку, а женщины на левом, чтобы, надавливая на белый канал, слегка прикрыть его, одновременно открывая красный канал мудрости. Это помогает лучше воспринимать сновидения, способствует более приятным эмоциональным переживаниям и увеличивает ясность. Синий центральный канал – это канал недвойственности. Именно по центральному каналу движется энергия изначальной осознанности – рикпа. В итоге йога сновидений вводит сознание и прану в центральный канал, то есть за пределы отрицательных и положительных переживаний. Когда это происходит, практик постигает единство всего, что кажется двойственным. Обычно, когда у нас бывают мистические переживания, переживания блаженства, пустоты, ясности или рикпа, их энергетической основой является центральный канал. Прана, лунг. Сновидение – динамический процесс. В отличие от застывших образов, запечатленных на пленке, которую мы использовали в качестве сравнения, образы сновидения изменчивы. Они движутся, люди разговаривают, звуки вибрируют, чувства обострены. Содержание сновидения создано умом, но основой его яркости и подвижности является прана. Лунг, тибетский эквивалент слова прана, буквально значит ветер, но более наглядный его перевод – сила жизненного ветра. Прана – основополагающая энергия всех переживаний, всей жизни. На Востоке люди практикуют позы йоги и разнообразные дыхательные упражнения, чтобы укрепить и очистить силу жизненного ветра и тем самым уравновесить тело и ум. В некоторых тибетских эзотерических учениях говорится о двух видах праны – кармической пране и пране мудрости. Кармическая прана. Кармическая прана – это энергетическая основа кармических следов, которые являются итогом всех хороших, дурных и нейтральных действий. Когда подходящие вторичные причины стимулируют кармические следы, кармическая прана сообщает им энергию и дает возможность проявиться в уме, теле и снах. Кармическая прана – это жизненная сила как отрицательных, так и положительных энергий в обоих боковых каналах. Когда ум неустойчив, рассеян или не сосредоточен, кармическая прана приходит в движение. Вот пример. Когда возникает эмоция, и ум не способен ею управлять, кармическая прана несет ум, куда вздумается. Наше внимание мечется, повинуясь притяжению и отталкиванию влечения и неприязни. На духовном пути необходимо развивать устойчивость ума, чтобы придать ему силу, присутствие и целеустремленность. Тогда, даже если возникнут силы отрицательных эмоций, кармические ветры не заставят нас отвлечься. Если, практикуя йогу сновидений, мы развили способность видеть осознанные сны, необходимо обладать достаточно устойчивым присутствием, чтобы придать устойчивость сновидениям, порожденным движением кармической праны, и научиться ими управлять. Пока же практика не достигнет совершенства, иногда спящий управляет сновидением, а иногда сновидение управляет им. Хотя некоторые западные психологи полагают, что спящий не должен управлять сновидением, в тибетских учениях такой взгляд считается ошибочным. Лучше, используя осознавание и ясность, управлять сновидением, чем позволить сновидению управлять собой. То же самое справедливо и для мыслей. Лучше управлять мыслями, чем позволить им управлять собой. Три разновидности кармической праны. В некоторых текстах по тибетской йоге описываются три вида кармической праны – мягкая, грубая и нейтральная. Мягкая прана соответствует благой пране мудрости, которая движется по красному каналу мудрости. Грубая прана соответствует пране отрицательных эмоций, которая движется по белому каналу. Согласно этой классификации, и благая прана мудрости, и эмоциональная прана являются кармическими пранами. Нейтральная прана, в соответствии со своим названием, является ни благой, ни неблагой. Тем не менее, это кармическая прана. Она циркулирует в теле. Переживание нейтральной праны подводит практика к переживанию естественной изначальной праны, которая представляет собой не кармическую прану, а энергию недвойственного рикпа, пребывающую в центральном канале. Прана мудрости. Прана мудрости, Е-лунг, не кармическая прана. Ее не следует путать с кармической благой праной мудрости, о которой шла речь в предыдущем разделе. В первый миг любого переживания, прежде чем возникнет реакция, происходит только чистое восприятие. Прана, связанная с этим чистым восприятием, это изначальная прана мудрости, энергия, лежащая в основе переживания, предшествующего влечению или неприязни, или свободного от них. Это чистое переживание не оставляет следа и не является причиной сновидений. Прана мудрости движется по центральному каналу и являет собой энергию рикпа. Этот миг очень краток. Проблеск чистого переживания, который мы, как правило, не осознаем. Мы считаем переживанием свою реакцию на этот миг, влечение или неприязнь. Деятельность праны. Тибетский учитель Локчен Па в одном из своих текстов говорит, что в течение дня происходит 21 600 движений праны. Независимо от того, воспринимаем мы это высказывание буквально или нет, оно отражает бурную деятельность праны и мысли, повторяющиеся каждый день. Уравновешивание праны. Вот простая практика, которую можно делать, чтобы уравновесить прану. Мужчины закрывают безымянным пальцем левой руки левую ноздрю и сильно выдыхают через правую. Представьте, что вместе с выдохом вылетают все напряжения и отрицательные эмоции. Потом закройте безымянным пальцем правой руки правую ноздрю и сделайте глубокий вдох через левую ноздрю, очень мягкий и плавный. После вдоха сделайте краткую задержку дыхания и пусть весь воздух, вся прана целиком заполнит ваше тело. Потом плавно выдохните и оставайтесь в состоянии покоя. Женщины делают наоборот. Сначала закройте правую ноздрю безымянным пальцем правой руки и, сделав резкий выдох через левую ноздрю, опорожните легкие. Потом закройте левую ноздрю безымянным пальцем правой руки и плавно и глубоко вдохните через правую ноздрю, вбирая спокойную прану мудрости. Пребывайте в покое, наполняющем все ваше тело. Потом мягко выдохните и оставайтесь в состоянии покоя. Повторяя это упражнение снова и снова, вы уравновесите свою энергию. Из белого канала вы выдыхаете грубую прану эмоций, а через красный вдыхаете блаженную прану мудрости. Пусть нейтральная прана пронизывает все ваше тело. Сохраняйте состояние покоя. Прана и ум. Все сны связаны с одним или несколькими из шести миров. Энергетическая связь между умом и миром осуществляется через особые точки тела. Но каким образом? Ведь мы говорим, что сознание запредельно форме, цвету, времени или осязанию. Как же оно может быть связано с местом? Изначальный ум не имеет таких отличий, но образы переживаний оказывают влияние на качества, возникающие в сознании. Попробуем разобраться в этом вопросе сами. Найдите какое-нибудь спокойное место. Красивый храм, наполненный тихим пением и запахом благовоний, или увитый зеленью грот, или маленький водопад. Попадая в такое место, мы словно получаем благодать. Здесь затрагивается качество переживания, потому что физическое окружение затрагивает состояние сознания. Это справедливо и для отрицательных воздействий. Попав в место, которое было ареной злодеяний, мы испытываем беспокойство. Говорят, что у такого места плохая энергия. То же самое верно и для пространства внутри нашего тела. Что имеют в виду, говоря, что нужно направить ум в какую-то чакру, например, в сердечную? Что значит, что ум находится в каком-то месте? Ведь ум не есть нечто такое, чтобы можно было ограничить каким-то местом, небольшим пространством. Направляя в кавычках ум в какую-то точку, мы прилагаем внимание, создаем в уме образы или направляем внимание на объект чувств. Когда мы сосредоточиваем ум на чем-то, объект сосредоточения влияет на качество сознания, и в теле происходят соответствующие изменения. Именно этот принцип лежит в основе методов целительства, в которых используются воображаемые картины. Визуализируя их, мы вызываем изменения в собственном организме. Проводимые на Западе исследования иллюстрируют справедливость этого положения. И теперь западная медицина использует визуализацию при лечении даже таких серьезных болезней, как рак. В боннской традиции целители часто используют визуализацию элементов – огня, воды и ветра. Вместо того, чтобы работать с симптомами болезни, последователи Бона зачастую пытаются очистить несвободу ума, которая является ее причиной, отрицательные эмоции и кармические следы, которые считаются виновниками предрасположенности к недугу. Например, чтобы справиться с болезнью, можно визуализировать сильное пламя. Мы представляем красные треугольники и стараемся вызвать ощущение жара, как от раскаленного вулкана, и этот жар огненными волнами распространяется по телу. Чтобы породить еще более сильный жар, можно сделать специальные дыхательные упражнения. Так, используя ум и его образы, мы воздействуем на тело, эмоции и энергию. И получаем результат, хотя во внешнем измерении не нажали ни на одну кнопку. Мы можем использовать внутренний огонь для сжигания кармических следов, как западная медицина использует лучевую терапию для сжигания раковых клеток. А чтобы эта практика оказала действие, намерение должно быть ясным. Это не просто механический процесс. Чтобы лечение удалось, оно должно опираться на понимание кармы, ума и праны. Преимущество этой практики в том, что она пытается справиться с причинами болезни, а не с ее симптомами, и к тому же не имеет побочных эффектов. Так что лучше не ограничивать себя какой-то одной системой, а использовать то, что может принести пользу. Чакры. В практике сновидений мы направляем внимание на разные области тела. На чакры, которые находятся в горле, во лбу, в сердце и позади половых органов, тайная чакра. Чакра – это колесо энергии, центр энергетических связей. Энергетические каналы соединяются в определенных точках тела, а их соединения создают энергетические узлы, чакры. Главные чакры – это точки, где сходится множество каналов. На самом деле, чакры не похожи на то, как их изображают. На лотосы, которые раскрываются и закрываются, имеют определенное количество лепестков и определенные цвета. Эти изображения всего лишь символическая опора ума, нечто вроде схемы, которую мы используем, чтобы сосредоточить внимание на энергетических узлах, которые существуют в местах расположения чакр. Чакры были обнаружены благодаря практике, благодаря достижениям многих практиков. Когда у этих практиков впервые возникли переживания, связанные с чакрами, еще не существовало языка, которым они могли бы описать свои достижения тем, кто не испытал подобных переживаний. Поэтому они создали образы, которые можно было использовать как зрительные метафоры и передавать другим людям. Например, разные изображения лотоса подразумевали, что энергия вокруг чакры расширяется и сужается наподобие раскрывающегося и закрывающегося цветка. Ощущения, связанные с разными чакрами, отличались друг от друга, и эти различия символически выразили разными цветами. Ощущения разной концентрации и сложности энергии в разных чакрах выразили разным количеством лепестков. Эта зрительная метафора стала языком, которым пользуются для передачи переживаний, связанных с разными энергетическими центрами тела. Если начинающий практик представляет нужное количество лепестков нужного цвета в нужной точке тела, энергия ума воздействует на эту конкретную энергетическую точку и сама испытывает ее воздействие. Когда это происходит, мы говорим, что в этой точке соединяются ум и прана. слепой конь, хромой ездок. Ночью, засыпая, мы обычно мало осознаем, что именно происходит. Просто наваливается усталость, мы закрываем глаза и уплываем. У нас могут быть какие-то представления о механизме сна, о мозговом кровообращении, гормонах и еще о чем-то в этом же роде. Но подлинный процесс засыпания остается загадочным и неизученным. В тибетской традиции процесс погружения в сон объясняют, используя метафоры для ума и праны. Прану часто сравнивают со слепым конем, а ум — с калекой, который не может ходить. Порознь они беспомощны, но вдвоем способны передвигаться. Когда конь и всадник вместе, они пускаются вскачь, но обычно мало способны влиять на направление своего движения. Мы знаем это по собственному опыту. Можно отправить ум в какую-то чакру, сосредоточив на ней внимание, но трудно удержать ум в каком-то одном месте. Ум всегда в движении, наше внимание постоянно перемещается с одного на другое. У обитателей сансары конь и ездок, как правило, слепо носятся по одному из шести измерений сознания, одному из шести отрицательных эмоциональных состояний. Например, засыпая, мы перестаем осознавать чувственный мир. Ум носится туда-сюда, на слепом коне кармической праны, пока не сосредоточится в какой-то чакре, где на него оказывает воздействие конкретное измерение сознания. Возможно, вы поссорились со своей половиной, и эта ситуация, вторичное условие, стимулировала связанный с сердечной чакрой кармический след, который притянет ваш ум к этой точке тела. Дальнейшая деятельность ума и праны проявится в конкретных образах и сюжетах сновидения. Ум не кидается к той или иной чакре по воле случая. Скорее, его притягивают те области тела и жизненные ситуации, которые требуют внимания и исцеления. В нашем примере сердечная чакра, можно сказать, взывает о помощи. Проявившись в сновидении, след-раздражитель будет исцелен и тем самым исчерпан. Однако, если при таком его проявлении спящий не будет сохранять сосредоточенность и осознавание, реакция на проявление следа будет продиктована привычными кармическими склонностями и создаст очередные семена кармы. В качестве аналогии можно взять компьютер. Чакры — все равно, что разные файлы. Щелкните на папку «Прана и ум», а потом откройте файл «Сердечная чакра». На экране осознавания появится содержащаяся в этом файле информация — кармические следы, связанные с сердечной чакрой. Именно так проявляется сновидение. Потом ситуация сновидения может вызвать другой отклик, который возбудит другую эмоцию. Тогда сновидение станет вторичной причиной, которая обеспечит проявление другого кармического следа. Теперь ум отправляется в пупочную чакру и проникает в другой мир переживаний. Характер сновидения меняется. Вы больше не ревнуете. Вы оказываетесь на улице, где нет никаких указателей, или в полной темноте. Вы заблудились. Вы стараетесь выбраться, но не можете отыскать дорогу. Вы в мире животных, в измерении, которое связано главным образом с неведением. Именно так, в общих чертах, определяется содержание сновидения. Ум и прана притягиваются к той или иной чакре, и под влиянием соответствующих кармических следов переживания разных измерений возникают в уме как характер и содержание сновидения. Можно использовать это понимание, чтобы взглянуть на сны по-иному, чтобы заметить, какие переживания и какой мир связаны со сновидением. Кроме того, полезно иметь в виду, что каждое сновидение дает возможность для исцеления духовной практики. В конечном счете, мы стремимся, чтобы ум и прана устойчиво находились в центральном канале, а не притягивались к каким-то чакрам. Центральный канал — энергетическая основа переживания рикпа, и практики, которые мы выполняем в йоге сновидений, нацелены на то, чтобы ввести ум и прану в центральный канал. Когда это происходит, мы пребываем в чистом осознавании и четком присутствии. Видеть сны, сосредоточив ум и прану в центральном канале, значит видеть сны, не испытывая сильного воздействия отрицательных эмоций. Это уравновешенная ситуация, которая обеспечивает сновидцу проявление знания и ясности. Четвертое. Краткий итог. Как возникают сновидения? Пока человек не обрел реализацию, его истинную природу омрачает коренное неведение, которое порождает оперирующий понятиями ум. Этот рассудочный ум, обманутый двойственным видением мира, расчленяет целостное единство переживания на умозрительные понятия, а потом обращается с этими проекциями ума так, будто они действительно существуют как отдельные существа и предметы. Первое двойственное подразделение — это подразделение на «я» и остальное, а из-за отождествления себя только с одной стороной переживания, с «я», развиваются предпочтения. В результате возникают влечения и неприязнь, которые становятся основой как физических, так и психических действий. Эти действия, карма, оставляют в уме человека следы в виде обусловленных склонностей, результатом которых становятся новые влечения и новая неприязнь, оставляющие новые кармические следы, и так далее. Таков нескончаемый круговорот кармы. Во время сна ум уходит от чувственного мира. Кармические следы, которые теперь стимулируются кармическими причинами, необходимыми для их проявления, обладают энергией, кармической праной. Как и в примере с конем и ездоком, ум направляет кармическую прану к тому энергетическому центру тела, который связан с возбужденным кармическим следом, то есть сознание сосредоточивается в конкретной чакре. В этом взаимодействии ума, энергии и смысла сознание высвечивает кармические следы и свойства соответствующего мира и само испытывает их влияние. Кармическая прана — это энергия сновидения, животворная энергия, а ум сплетает конкретные проявления кармических следов, цвет, свет, эмоции и образы в осмысленный сюжет. Сновидение, сансарное сновидение, которое и становится результатом этого процесса. Пятое. Образы материнской тантры. В учениях великого совершенства, Дзогчен, суть всегда заключается в том, осознаем ли мы свою истинную природу и понимаем ли, что отражения этой природы проявляются в виде переживаний. Сновидение есть отражение нашего же ума. Мы также легко убеждаемся в этом, пробудившись ото сна, как Будды, обретая просветление, узнают, что в сансаре все существа и предметы — лишь иллюзия. А чтобы осознать как иллюзорную природу сновидения во время сна, так и иллюзорную природу яви, необходима практика. Имея некоторое понимание того, как возникают сновидения, легче понять, что имеется в виду под понятиями иллюзорность и отсутствие независимого существования. А также, что немаловажно, приложить это понимание к собственному переживанию. Процесс, результатом которого становится переживание, одинаков и в сновидении, и наяву. Весь мир сновидения, так же как и учитель, и учение, и результат нашей практики, и это сновидение, не прерывается ни на миг, пока мы не обретаем освобождение в чистом состоянии ригпа. А до той поры мы продолжаем видеть сон о себе и своей жизни, как в измерении сновидений, так и в материальном измерении. Если мы не умеем работать с мыслью, это значит, что мысли повелевают нами. Если же мы умеем работать с мыслью, это значит, что на нее распространяется осознавание и ее используют во благо, или она освобождается в свою истинную сущность, пустоту. Именно так мысль становится частью пути. Точно так же для продвижения по пути можно использовать заблуждение, страдание или любое другое переживание. Но для этого необходимо понимать. Сущность всего, что бы ни возникало, есть пустота. Если мы понимаем это, каждый миг нашей жизни свободен, и все переживания являются духовной практикой. Любой звук — мантра, любой образ — чистая пустота, а любое страдание — учение. Именно это означает выражение превратить в путь. Когда мы непосредственно постигаем, что гнев не имеет объективной основы и является лишь таким же отражением ума, как и сновидение, узел гнева ослабевает и больше не связывает нас. Если мы понимаем, то, чего мы боялись, ошибочно принимая за змею, всего лишь веревка, власть этого образа над нами исчезает. Понимание того, что все образы есть светоносная энергия пустоты, приводит нас к признанию нераздельности ума и переживания. Есть тибетское слово «лхундруп», которое переводится как «спонтанное совершенство». Это значит, что никто ничего не создает. Все таково, как оно есть, само собой возникает из основы, как совершенное проявление пустоты и ясности. Кристалл не создает свет, он просто отбрасывает лучи, таково его естество. Зеркало отражает все лица, не выбирая. Отражать все — его природа. Поняв, что все проявляющееся, в том числе и самоощущение, и чувство собственного относительного «я» — лишь проекция ума, мы освобождаемся. Не иметь такого понимания — все равно, что принимать мираж за явь, а эхо — за самостоятельный звук. Тогда чувство разобщенности усиливается, и мы попадаем в ловушку иллюзорной двойственности. В материнской тантре, а это один из важнейших бонских текстов, содержатся примеры, сравнения и метафоры, над которыми можно поразмышлять, чтобы лучше понять иллюзорную природу и сновидение, и яви. Отражение. Сновидение — проекция нашего собственного ума. Оно неотделимо от ума, как солнечный луч неотделим от света солнца, сияющего в небе. Не зная этого, мы относимся к сновидению так, будто оно реально. Так лев рычит на свое отражение в воде. Сновидение неба — это наш ум. Гора — тоже наш ум. Цветы, шоколад, который мы едим, люди, которые нас окружают — все это наш собственный ум, чьи отражения мы наблюдаем. Молния. В ночном небе сверкает молния, внезапно озаряя горы. Каждая вершина выглядит отдельным объектом, но в действительности мы наблюдаем одну вспышку молнии, отражение которой воспринимают наши глаза. Так и кажущиеся отдельными объекты сновидения в действительности есть единый свет нашего ума, свет Ригпа. Радуга. Сновидение может быть красивым и манящим, как радуга, но она невещественна. Это игра света, зависящая от позиции наблюдателя. Гоняясь за ней, мы никогда ее не настигнем. Она — ничто. Сновидение, как и радуга, есть сочетание условий, из которых возникает иллюзия. Луна. Сновидение — словно луна, которая отражается во множестве разных водоемов. В пруду, в колодце, в море. Во множестве городских окон и во множестве кристаллов хрусталя. Луна не умножается. Она всего одна, так и множество объектов сновидения обладают одной сущностью. Магия. Факир может превратить камень в слона, потом в змею, потом в тигра. Но все эти разные предметы иллюзорны, как и предметы во сне, которые созданы светом ума. Мираж. Вследствие вторичных причин мы можем увидеть в пустыне мираж, призрачный город или озеро, но, приблизившись, ничего не обнаружим. Если рассмотреть объекты сновидения, то окажется, что они, как и мираж, невещественны и иллюзорны, словно игра света. Эхо. Издав громкий звук там, где бывает эхо, мы услышим в ответ громкий звук. Издав тихий, услышим тихий, а издав странный крик, услышим странный крик. Звук, который доносится в ответ, — это тот самый звук, который мы издали. Так и содержание сновидения, которое кажется независимым от нас, на самом деле лишь отраженное содержание нашего же ума, которое возвращается к нам. В этих примерах подчеркивается отсутствие самостоятельного существования и единство переживания и переживающего. В учениях сутры это называют пустотой, в тантре — иллюзией. А в дзогчене — едином тигле. Я и объект восприятия — не две отдельные вещи. Внешний и внутренний мир — наше собственное проявление. Все мы видим один и тот же мир, поскольку у всех нас одна и та же коллективная карма. То, как мы воспринимаем переживаемые явления, определяет, какие переживания мы испытываем и как мы на них реагируем. Мы убеждены в том, что видим объекты, обладающие самостоятельным бытием, представляющие собой отдельные существа и предметы. Если мы верим, что нечто действительно существует, то так оно и получается, и оно способно воздействовать на нас. Мы сами творим мир, на который реагируем. Когда наша жизнь заканчивается, распадается мир, который сотворили мы, а не тот, в котором живут другие люди. То, что мы воспринимаем, и то, как мы все видим, прекращает жить вместе с нами. Если мы растворим свой оперирующий понятиями ум, спонтанно проявится чистота, лежащая в его основе. Если у нас есть прямое знание того, что и наше «я», и окружающий мир лишены самостоятельного существования, тогда все, что возникает в переживаниях, не имеет над нами власти. Если лев ошибочно принимает собственное отражение в воде за нечто реально существующее, он пугается и рычит. Если же он понимает иллюзорную природу отражения, то не проявляет никакого страха. Не обладая истинным пониманием, мы реагируем на иллюзорные проекции собственного ума, влечением или неприязнью, и тем самым создаем карму. Если же мы понимаем, что истинная природа — пустота, мы свободны. Метафоры, способствующие пониманию. В материнской тантре говорится: неведение обычного сна все равно, что темная комната. Осознавание — пламя светильника. Если зажечь светильник, тьма рассеивается, и в комнате становится светло. Объяснение с помощью символов и метафор — самый действенный метод, позволяющий передать духовные учения средствами языка. Но этот язык необходимо изучать. Я часто обнаруживаю, что ученики с трудом воспринимают метафоры, и поэтому хочу пояснить, как нужно работать с метафорами и символическими образами. В учениях полезнее использовать язык, возбуждающий чувственные переживания, нежели объяснения, ограниченные абстрактными и специальными понятиями. Хотя истинное переживание нелегко передать средствами любого языка, образы, которые используются в учении, могут помочь, если они воспринимаются не только рациональным умом. Эти метафоры, как и поэтические образы, необходимо переживать. Нужно их обдумывать, размышлять над ними, экспериментировать с ними и включать в свои переживания. Например, слыша слово «огонь», мы не обращаем на него особого внимания. Но, размышляя над этим образом, позволяя ему проявиться из слова, мы начинаем видеть огонь, ощущать его жар. Поскольку все мы знаем, что огонь — это нечто большее, чем абстрактное понятие, все мы смотрели на пламя и ощущали его тепло на своей коже, это слово возбуждает у нас яркое чувственное переживание. В нашем воображении загорается пламя. Если же мы скажем «лимон» и предоставим плоду проявиться из этого слова, рот наш наполнится слюной, а скулы сведет от кислого вкуса. Говоря «шоколад», мы почти ощущаем его сладость. Язык полон символов. Чтобы передавать смысл, он взывает к памяти, чувству и воображению. Когда метафоры и символы используются в учении, лучше всего, чтобы они воздействовали на нас именно так. Нужно не просто обдумывать слова «пламя в темноте» или «отражение в зеркале», а использовать чувства, тело и воображение, чтобы их понять. Выйти за пределы образа необходимо, но он может указать нам нужное направление. Входя в дом, где горит светильник, мы не рассматриваем ни сам светильник, ни фитиль, ни масло, а просто ощущаем, что в комнате светло. Постарайтесь поступать также с метафорами, которые способствуют пониманию. Наш ум, приученный иметь дело с абстрактными понятиями и логикой, хватается за метафору и анализирует ее. Мы хотим от метафоры слишком многого. Хотим знать, как светильник оказался в комнате, как зажгли пламя, откуда взялся ветер. Еще мы хотим знать, как выглядит зеркало, из чего оно сделано, какой предмет стоит перед зеркалом и отражается в нем. Вместо этого позвольте себе присутствовать в образе. Постарайтесь обнаружить скрытое в слове переживание. Темно, зажегся светильник. Это ощущение знакомо нам всем, нашему телу, нашим чувствам. Поднимается ветер, и задувает пламя. Нам знакомо это ощущение, когда свет сменяется тьмой.